Так как епископ Войтых венчал Елену, то в этой области его каноническая власть имеет свои основания. В инструкции самому Войтыху и его брату кардиналу Фридриху, архиепископу Краковскому, папа пишет, чтобы в дополнение к отлучению от стола и ложа присоединить еще и конфискацию ее имущества. Мерой невероятно крайней, неосуществимой и по моменту московских побед, и по невозможности для великого князя Александра прибегнуть к такой жестокости по отношению к искренне любимой им своей жене. Александр просто остался глух к этим ватиканским советам и должен был думать о мире с Москвой, а не делать ей безумных вызовов. Через несколько месяцев в том же 1501 году умер митрополит Иосиф Болгаринович, живой носитель униатской интриги. Она оказалась несвоевременной по политическим отношениям к Москве и приблизительно на полстолетия замерла. Прямые атаки на православие оказались неудачными. Началась система последовательного государственного давления, принесшая свой плод к концу XVI века при короле Сигизмунде III. Великая княгиня Елена осталась непоколебленной. Пример ее укреплял сознание широких слоев православного населения, был полезен и колеблющемуся русскому епископату. Придворному церемониалу приходилось с этим мириться и переживать неприятные для католиков сложности. Пора было великому князю Александру принимать польскую корону. Церемония коронации в Кракове назначена была на 1 декабря 1501 года. Параллельно с тем, как муж короновался в католическом соборе, жена его Елена раздельно молилась в своем дворце, где происходила греческая литургия. Летописец пишет, что Елена лишена была короны за свою ядовитую приверженность греческой религии. «Хелене веро уксорис эйус диадема денегатум эст». «Эук вот мордикус грекорум религиони адхерерит». Вся эта униатская затея, все давления на великую княгиню Елену ставили перед владетельным русским классом в Литве революционный вопрос. Не уйти ли из-под короны латинской под корону православную, московскую? С наибольшей легкостью такое решение вопроса представлялось для князей, имевших свои уделы земли, в непосредственном соседстве с московскими землями. И вот, делая ставку на растущую силу гегемонии Москвы, пограничные князья начинают перебегать к Ивану III. Само собой понятно, что это были вопросы чисто государственные, политические, вопросы выгоды и интересов. Но нельзя считать и положение веры и церкви только одним прикрытием политики. Время было еще почти средневековое, и вопросы религии и свободы совести имели большой вес и переживались остро. Московский летописец повествует, что в начале 1500 года князь Семен Иванович Бельский прислал к великому князю Ивану Васильевичу бить челом, чтобы пожаловать его и принять на службу с его вотчиной, и сказывал, что на них в Литве пришла великая нужда о греческом законе. Посылал де великий князь Александр к своей великой княгине Елене отметника православной веры Иосифа, владыку Смоленского, да бискупа своего Виленского и чернецов Бернардинов, чтобы приступила к римскому закону. Да и к князьям русским посылал, и к виленским горожанам, и ко всей Руси, которые держат греческий закон, и нудит их приступить к закону римскому. Здесь по 1500 год обобщаются события закулисной униатской интриги за целый ряд предшествующих годов, когда действовал в этом направлении почти открыто Иосиф Смоленский, не считаясь с митрополичьей властью еще живого митрополита Макария. Иван Васильевич Московский принял на московскую службу Бельского и немедленно послал извещение Александру Литовскому, мотивируя свой поступок так. В наших договорных актах записано, чтобы нам, состоящих на службе, с их вотчинами не принимать на обе стороны. Но когда всем православным в Литве пришла такая нужда о греческом законе, которой раньше при твоем отце и предках не бывало, то мы ради той нужды приняли Семена на службу с вотчиной. То бы тебе было ведомо, и ты бы в отчину нашего слуги не вступался, и людям его обиды и силы не делал. По примеру Бельского, тогда же били челом московскому государю и были им приняты князья Семен Иванович Можайский и Василий Иванович Шемяга с богатыми властями. Первый с Черниговым, Стародубом, Гомелем, Любичем, другой с Рыльском и Новгородом Северским. Перешли к Москве и князья Трубчевские, Масальские, Хатетовские и другие, все мотивируя нуждой о греческом законе. Князь Литовский послал в Москву посольство с протестом. «Бельский тебе не умел правды поведать. Он лихой человек и наш изменник. Мы его уже 3 года и в глаза не видали. У нас, по милости Божией, в Литовском Великом Княжестве много князей и панов греческого закона, получше того изменника. А никого и никогда силой и нуждой ни предки наши, ни отец, ни мы к римскому закону не приводили и не приводим. Так ты бы, брат наш, держал крестное целование, данное нам, а Бельского и других наших изменников нам выдал». Иван III отвечал: «Как же он не нудит к римскому закону, когда к нашей дочери, да и к князьям и панам русским, и ко всей Руси посылает, чтобы приступили к римскому закону? А ныне учинил еще новое насилие Руси, какого прежде при его отце и предках не бывало. Сколько повелел он поставить божниц римского закона в русских городах, Полоцке и других? Да жен от мужей отнимают, детей от родителей и силой окрещивают в римский закон. Так-то ли он не нудит Руси к римскому закону? Про Бельского же ведомо дополнительно, про то дело, что он, не желая быть отступником от греческого закона и потерять свою голову, перешел служить к нам со своей вотчиной. В чем же тут его измена?» Литва объявила войну. Готовых решающих сил военных у нее под рукой не было. Московская армия 14 июля одержала блестящую победу. Взят был в плен сам главнокомандующий, великий гетман, русский князь Константин Иванович Острожский. Война тянулась. В следующем году начались переговоры о мире. Со стороны Ивана III выдвигались претензии за утеснение свободы совести княгини Елены. За 1501-1502 годы наступление Москвы и занятие литовских городов продолжалось. Литва обратилась к посредничеству папы Александра VI. В марте 1503 года, наконец, мир был достигнут. Назывался он перемирием на срок 6 лет. Послы князя Литовского привезли на московскую сторону и письма великой княгини Елены, очутившийся в морально сложном и тяжелом разрыве с Москвой и при семейной привязанности к короне Литовской. Елена умоляла отца прекратить кровопролитие и не преувеличивать тяготы ее личного религиозного положения. Она писала: «Везде мне полная свобода служить Господу Богу по обычаю и уставу Святой Греческой Церкви. Государь мой король, его мать, братья, паны и вся земля надеялись, что со мной из Москвы пришло в Литву все доброе, вечный мир, кровная дружба, помощь на поганых. А теперь видят все, что со мной все лихо к ним пришло. Война, рать, взятие и сожжение городов и властей, пролитие христианской крови, плен, плач, вопль. Вся вселенная ни на кого другого, только на меня вопиет, что кровопролитие сталось от моего в Литву прихода, будто я к тебе пишу, привожу тебя на войну. Сжалься над своею дочерью, Возьми по-старому любовь и дружбу с братом и зятем своим. Тогда ты не только мне учинил бы веселье, но и церквам Божиим благосостояние и святителям греческого закона мирное единение, и всем людям греческого и латинского закона радость, и мне великое в греческой вере утверждение». Послы самого великого князя Александра докладывали в том же духе. Но русский по происхождению и языку Иван Сапега признавался, что религиозная жизнь великой княгини не лишена своих затруднений. Он говорил: «От мужа принуждения ей мало, а много ей укоризн от краковского архиепископа Фридриха, брата короля, и от виленского бископа, и от панов литовских, которые говорят ей, будто она некрещеная, и другие подобные речи. Они-то и возбуждали папу писать к Александру, чтобы привел ее к покорности римской церкви». Сапега признавался, что пока жив муж, беспокоиться не нужно, но что, когда мужа в животе не станет, то архиепископ и папа, наверное, продолжат свое давление. Иван III, как победитель, потребовал от мужа нового письменного ручательства о свободе религиозной жизни Елены, и чтобы к этому акту приложили свои печати и краковские, и виленские бископы. Сам Иван III в личном письме к Елене облегчал ее совесть и тревоги мотивами сверхличными, государственными. «Нет, дочка, то дело сталося не тобой, а не исправлением твоего мужа. Я чаял, что, как ты к нему придешь, то тобою всей Руси и греческому закону окропление будет. А он, как ты пришла к нему, начал нудить тебя, да с тобой всю Русь, к римскому закону». Дальше Иван III призывал дочь стоять твердо в греческом законе и даже пострадать за него до крови, но не делать бесчестия своему роду. «Но если, дочка, поползнешься и приступишь к римскому закону, своею ли волею или неволею, то от Бога погибнешь душой, от нас в неблагословении будешь, а зятю своему мы того не спустим, у нас с ним будет беспрестанная рать». Эта защита оружием русскости и православия оправдалась на долгий сравнительно срок. Навязывание унии отступило на задний план. К Москве навсегда перешло все княжество Чернигово-Северское, церковно составлявшее Чернигово-Брянскую епархию. В рамках московской митрополии она была временно упразднена и вновь восстановлена лишь при патриархах. Победный для Москвы мир ободрил и поднял самосознание православных в Литве. Они почувствовали себя под защитой. Тем более, что во время войны православные князья и вельможи жертвенно защищали литовское государство и на русском фронте, и от крымских татар, и от молдавских господарей. Великий князь Александр в такой атмосфере мог смело перейти к политической дружбе с православным панством и отдалиться от фанатичного бископа Войтыха. Не нарушая формально основного литовского закона о недозволении русским вновь строить каменные церкви, Александр начал в нужных местах дарить земли великой княгине Елене, а та уже по своему панскому праву восстанавливала и вновь строила православные церкви. Великий князь Александр спросил у нового либерального папы Юлия II и формально освободить себя от миссионерских обязательств по отношению к своей жене, наложенных на него папой Александром VI. Но папе Юлию при этой уступке все-таки нужно было сохранить свое лицо. В своем письме 1505 года он разрешает великому князю Александру терпеть Елену, несмотря на ее упорство, не принуждать к католической вере, пока не скончается ее дряхлый отец и не представится другого случая. Все эти с точки зрения папы милостивые уступки он делает под условием, что Елена будет содержать декреты Флорентийского собора, не будет презирать обрядов латинских и никого не станет приводить к своей русской секте. Двусмысленная фразеология делает вид, что Елена как бы является формально униаткой. Иван III умер 28 октября 1505 года. Его сын и преемник Василий Иванович, родной брат Елены, прислал со своей стороны литовскому князю напоминание, чтобы в силу состоявшегося договора сестре его Елене не было никаких принуждений в деле веры. И Александр остался в этом верен до своей смерти в следующем 1506 году.